Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, микрофон Евгений Никифоров и сегодняшний мой гость Сергей Александрович Михеев. Собственно, я его не буду представлять особенно, вот Михеев, его здесь уже, этот бренд уже сам с собой, разумеется.
Спасибо.
То есть политолог, публицист, все делает совершенно замечательно. А главное, нашей православной аудитории к вам есть доверие. У вас, конечно, занятость большая, я вам очень благодарен, что вы согласились сегодня быть у нас на радио «Радонеж». Итак, я хотел бы, чтобы вы на несколько вопросов ответили. Прежде всего, как вы оцениваете масштаб того, что происходит? Это ли лишь вот эта маленькая какая-то операция, которая ставит такие достаточно ограниченные локальные цели, или это за нечто большее, во что это превращается? Некоторые уже говорят, начало войны, и если это начало большой даже мировой войны, то что за характер наносит? Ясно, что это не просто не повторение ни Первой, ни Второй мировой, а что-то совершенно особенное.
Ну, давайте так, так сказать. Вы говорите, я пользуюсь доверием. Поэтому доверием я пользуюсь, потому что стараюсь говорить более-менее честно. Вот более-менее честный ответ, мне кажется, будет такой, никто ничего не понимает. Ни здесь, ни там, ни где-то еще. То есть, до какого-то момента всем казалось, что все понимают все и контролируют процессы, да. С какого-то момента процессы многие вышли под контроль или пошли не так, как их планировали. Поэтому во что это выльется, выльется ли это хоть во что-то, непонятно, да. Но по поводу, условно говоря, там, наших там действий. Ну, понятно, что планировалась какая-то молниеносная спецоперация. Просто, мне кажется, через полтора года даже об этом уже скучно говорить. Вот. Но она как бы не удалась. Я лично считаю, что расчет был неправильный. Вот, все-таки достаточно много лет я занимался постсоветским пространством и Украиной, в частности, и, на мой взгляд, шансов было немного. Изначально те, кто, значит, насоветовал все это, ну, на мой взгляд, должны были бы понести ответственность, по большому счету, откровенно говоря. Это касается, видимо, всех тех, так сказать, с нашей стороны, с украинской, кто к этому имел там...
Это, кстати, мое глубокое убеждение. Это была очень большая ошибка тех так называемых украинистов, которые предлагали свое понимание Украины. Не было аналитики надлежащей.
Ну, не только там аналитики не было. Не было просто даже вот понимания, мне кажется, такого, так сказать, более широкого, так сказать, той ситуации, которая складывалась. И, в общем, на самом деле, то, что мы видим сейчас, это в значительной степени такой, знаете, конец этапа иллюзии по поводу того, что все проблемы решаются деньгами, как бы быстро, да, через олигархические группы, через связи. Вот если так вот, раз мы на Радонеже, на мой взгляд, вера в золотого тельца полностью провалилась. Она, понятно, никуда не делась, но подход, основанный на, значит, принципе, что бабло побеждает зло, что сейчас мы обо всем договоримся и все, так сказать, ловко сделаем, он в итоге показал свою недееспособность. Деньги – это инструмент, они могут применяться, но как бы, это не всеобъемлющий способ решения всех проблем. В принципе, видимо, действительно там планировалось, значит, провести, так сказать, некую молниеносную операцию, и, видимо, кто-то кого-то убедил, что украинское руководство готово пойти там на, фактически на сдачу, вместо одних поставят других, потом изобразят блестящее выполнение минских договоренностей. Да, кстати говоря, вот вот многие тоже страдают по поводу того, что вот, мол, не случилось то, что случилось. Ну, кто знает, если бы случилось, возможно, Донецк с Луганском пришлось бы вернуть на Украину в рамках Минских договоренностей, потому что они должны были вернуться в рамках вот этого Минска-2. И вот мы бы так, таким образом вот так вот всем показали, как вот мы выполняем международные договоренности, вот. И решили бы все проблемы. Да, выглядело бы, может быть, это интересно, вот, но как-то довольно маловероятно, мне кажется, и странно было в это верить. Ну, а дальше началось то, что началось. Началась война, которой, в принципе, мы не готовились, но которую, да, у нас нет выбора, мы должны вытягивать. В любом случае, да, поэтому каждый, кто может, так сказать, то и делает. Там, на своем месте, там, помимо того, что я политолог, у меня есть благотворительный фонд. Вот, Сергей Михеев. Ну и мы вот, значит, уже больше года работаем, потому что мои первые же поездки в марте месяце прошлого года, вот в эту, так сказать, зону СВО, для меня как бы и до этого все было достаточно очевидно, а в этот момент стало как бы ясно все окончательно, и я понял, что надо что-то делать, надо, так сказать, просто-напросто помогать. Если говорить про на другую часть вашего вопроса, там, куда, там, что, там, война и прочее, я вот честно скажу, может быть, я легковесный в своих вот взглядах на жизнь, может быть, как-то меня подводит какой-то там от природы, имеющийся там веселый нрав характера или что-то в этом роде. Но я вот пока, честно скажу, отношусь скептически к этим вот заклинаниям насчет того, что завтра Третья мировая война, что завтра большая война. Мне кажется, здесь надо пропаганду все равно как бы отделять от трезвого анализа. Вот все завтра, сейчас вот будет, все там вот двинется куда-то, так сказать. Есть ли шанс печальный того, что действительно разразится какая-то большая война в Европе? Ну, есть. Но, честно говоря, на мой взгляд, предпосылок к тому, чтобы она не разразилась больше. Некоторые из них для нас очень как бы неприятные, вот, ну а некоторые вполне себе такие вменяемые. Неприятные состоят вот в чем. Нынешний формат войны на Украине абсолютно устраивает американцев. И вообще, как бы, да, когда, так сказать, наш план не удался, а я считаю, что нас в определенной степени спровоцировали к тому, чтобы мы именно так поступили. И я считаю, что, возможно, речь шла и о каком-то предательстве где-то среди тех, кто вот это советовал все эти штуки. Вот. Я этого не знаю, но слишком очевидно, мы закатились в американский сценарий развития событий. Для них эта ситуация пока, по крайней мере, вот на коротком отрезке является абсолютно приемлемой. Я бы даже сказал, идеальной. Значит, первое. Происходит фактически гражданская война внутри большого восточнославянского православного этноса. Второе, как бы, эта война несет за собой большое количество проблем, начиная от мировоззренческих, так сказать, там, и заканчивая там религиозными, да, я уж про экономические и военные не говорю. То есть тот этнос триединый, который когда-то Западом воспринимался как одна из главных угроз на Востоке, воюет внутри себя. Одновременно, как бы, экономика напрягается, одновременно, значит, идут боевые потери там и все, что с этим связано. Это первое. Второе, то есть, в принципе, как бы, тот исторический враг, который представляет Россия, вот эта большая Россия для Запада, занят войной внутри себя. Ну, что ж, замечательно. Второе, как бы, происходит все это на территории этого же самого большой России, исторической. Еще лучше. Третье, на всем этом Запад зарабатывает. Ну, просто идеально. И четвертое, на самом деле, он имеет возможность не тратить себя, грубо говоря, не втягиваться напрямую, а действовать опосредованно, там, как сейчас модно говорить, гибридными способами. Вот объясните мне, зачем как бы, это переводить в какую-то большую войну с риском получения, например, скажем, ракетно-ядерного удара? Незачем вообще.
Я-то другой имел в виду. Даже не масштаб вооружения и того ожесточения, что сейчас происходит, а ожесточение какое-то уже иррациональное, и подходы просто уже иначе, как религиозным образом, объяснить-то и невозможно. Поведение Зеленского такое выраженное антихристианское, борьба с православием у себя же, когда он раздирает свой собственный народ в момент, в общем-то, опасности большой, теряя даже поддержку какую-то среди народа, который его поддерживал, вот это вызывает удивление и отрыбь, страсть. А тут еще Байден со своей идеологией агрессивного либерализма, страшного совершенно, который тоже антихристианский совершенно. И вот эта глобальная антихристианская война, вот это я имел в виду.
Ну, я договорю просто, да, по поводу, потому что так вы сказали, что я политолог, поэтому я со своего там захожу. Договорю немножко про войну. А вот это первое, да, почему, мне кажется, вот такая прям уж какая-то сверхграндиозная война, ну, она возможна, но мне кажется, что она как бы маловероятна по просто таким чисто техническим причинам. Вот. И второе, да, это самое главное, так сказать, да, просто, ну, есть в случае большой войны, как бы, ни США, ни Европа могут просто не выжить, да, или, скажем, понести такой ущерб, который, ну, непонятно, зачем он нужен. Вот, но что касается там вот этого ценностного, да, противостояния, да, оно обострилось. И в этом смысле, если от таких вот каких-то вот банальных там вещей, которые я сейчас проговорил, отойти, действительно можно наблюдать ценностное обострение вот этого конфликта. И, к сожалению, значит, битва за эти ценности, да, она опосредованно происходит вот на полях того, что мы привыкли называть Святой Русью. То есть Россия как бы даже, может, и не сильно-то думала на эту тему, как с ней нередко случается. Но по факту она внутри, скажем, христианской цивилизации практически последняя страна оказалась, несмотря на 70 лет советской власти, да, которая по факту находится на стороне вот этих традиционных ценностей и в том числе ценностей религиозных. Также вот, кстати говоря, парадоксально с Россией произошло и во времена Великой Отечественной Второй мировой войны. То есть вроде бы как, значит, держава, имеющая в качестве идеологии официальный атеизм, но по сути все равно оказалась волею каких-то вот судеб или там промыслом Божьим на светлой стороне. Потому что, конечно, то, с чем мы сражались, было таким, ну, откровенным сатанизмом. Сейчас, опять же, тоже, вроде даже и вопреки желаниям даже, может быть, так сказать, наших руководителей, многие из которых, ну, искренне убеждены в превосходстве западной цивилизации, скажем так, да, вот, происходит примерно такая же история, только, может быть, пока что еще в меньшем масштабе. Действительно, да, столкновение современного Запада, который стал осознанно безбожным, и я бы так сказал, осознанно богоборческим и осознанно антихристианским, с Россией является символом вот этой борьбы за истинную веру. А почему это особенно важно? Потому что, еще раз повторю, потому что это происходит внутри христианской цивилизации, той цивилизации, которой мы привыкли считать христианской. Получается, что идет борьба тех, кто когда-то стоял на корнях христианства, но сегодня отрекся от этого осознанно, я имею в виду западную цивилизацию, и нас, в определенной степени укорененных в этой истинной вере, но в то же время являющихся неофитами ее после распада Советского Союза в 1991 году и возврата, по крайней мере, частичного, да, к православному христианству. Очень такая непростая картинка, сложная. Но получается, что да, мы как бы на этой стороне. Кстати говоря, я считаю, что донести вот этот аспект вот этого конфликта до западного обывателя, в том числе до американского, например, очень важно, потому что все равно в Америке есть довольно большое количество людей, которые, ну, их вот тоже коробят, да, от того, что происходит на Западе. А внутри белого мира больше не осталось никого, кто мог бы быть альтернативой, потому что американцы не будут слушать китайцев, арабов там, или чернокожих африканцев, я часто об этом говорю. И я думаю, что одна из причин вот все большего обострения этого конфликта в том числе является боязнь западных элит, может быть, даже непроговариваемая, того, что в сторону России часть западного сообщества может смотреть с надеждой. Вот надо это полностью уничтожить. Там, помимо экономического или там, военного истощения, надо уничтожить альтернативу. Запад вообще всю жизнь двигался с уверенностью в своей избранности и убеждая всех, что он, значит, находится на острие прогресса, что они люди первого сорта. Сейчас, когда они внутренне полностью переродились или почти полностью, им тоже важно доказать всем, что других путей нету. И особенно других путей нет внутри, ну, условно-христианской белой цивилизации. А кто здесь внутри этой цивилизации еще может представлять угрозу? Мы. Вот они с нами и борются. Да что они делают? Они все, что касается России, значит, мажут черным светом, говорят, что это вот вообще Мордор, ужас, тут живут люди с собачьими головами, то как вообще на них смотреть? А когда вспоминают про православие, они говорят, так вот, пожалуйста, вот смотрите, вот раскольники на Украине. Да, вот эти, так сказать, черти, которые в рясы обредили. Вот это православие. Ищите православие, так вот оно. А они тянутся к нам, они хотят быть в Европе. Они, несомненно, так сказать, скоро будут венчать однополые браки и все остальное. То есть, наше пространство, где, несмотря на все исторические сложности, еще остаются очаги вот этой истинной веры, облить, так сказать, черной грязью, чтобы даже ни у кого мысли не возникало, что там есть что-то другое. А когда вас спросят там, типа, а где ложки, так сказать, да, это самое, серебряные, где они? Надо сказать, так вот они, и показать раскольников на Украине, которые примкнут там к Константинополю, например, и он будет говорить, так, конечно, православие-то и есть. Вот тот же Зеленский уже сказал, я нанес свой голос, что вот Россия – это главная угроза православию. Какому? А здесь вот отец лжи, что называется, и поработает. Обертка будет похожая, а внутреннее содержание ядовитым. Так что если вот с этой точки зрения посмотреть, то мне кажется, вот примерно такой процесс происходит. Я, кстати, даже не уверен, что они сами это осознают, но по факту именно так и получается. Вот эта ситуация, да, она развивается. Но когда мы говорим о том, там, приведет ли это к какой-то огромной войне, там, не огромной войне. Ну, здесь трудно сказать, потому что, опять же, там никто не знает сроков, да, поэтому, наверное, когда-нибудь приведет, да, если сами себя там изнутри тоже не уничтожим. Ну, а вообще, с другой стороны, одновременно с этим, все то, что происходит между русскими, там, белорусами, украинцами, которые, по сути, все равно являются так или иначе исторически единым народом, да, ну, это в том числе, это вот этот мой Запад, так сказать, да, об него ноги вытерли и поделом ему, но если вспомнить о нас, все это происходит потому, что для нас, на самом деле, понятие «Святая Русь» вообще перестало быть актуальным. Если бы для нас всех там в Москве, в Киеве, в Минске понятие «Святая Русь» было бы действительно чем-то ценным, вот это все не началось бы, вот это все не происходило бы. А на самом деле, как бы, да, мы вот говорим, да, там что-то возрождается, кто-то умнеет, кто-то, так сказать, кому-то что-то открывается, кто-то прозревает, но в реальности огромное количество людей все равно погружены в дикий морок. Дикий морок отчасти постсоветский, отчасти уже новый, навеянный там западной цивилизации, но совершенно дикий морок. Поэтому Зеленский, человек, который все время говорит, что он еврей, и одновременно о том, говорит, что он атеист, именно он возглавил разгром канонической церкви, понимает он сам или нет, но для меня, конечно, это символично, вне всякого сомнения. Конечно, это символично. Да.
Вот этот подарок, который он преподнес папе Римскому Франциску, это чудовищно кощунственная икона, что там в администрации творится такое, что они не могли понять, что они дарят на самом деле. Вы помните это, да? Что там вместо младенца было какое-то черное пятно, как черный квадрат какой-то. То есть это инсталляция какая-то. Вообще папе дарить инсталляцию – это уже дурной вкус. А здесь еще со священными символами это связано. И папа как-то это еще принимает.
По большому счету это было тоже такое оскорбление. Там, а то, что папа это съел, как бы, ну, говорит о том, что папа тоже в политическом контексте находится. Вот, собственно, и все. Понимал Зеленский или не понимал, может быть, даже и не понимал, что связано с его атеизмом. И, если честно, там, да, с очень низким образователем и культурным уровне всех этих людей. Вообще, если честно, как бы, да, конечно, эти вот мелкие бесы, они, их вот это, что называется, судьба занесла на тот уровень, на котором они совершенно не способны действовать. Они не могут осознавать даже себя, уж не говоря уже о том, чтобы осознавать, так сказать, там, масштабы этих процессов. Поэтому им кажется, извиняюсь за это слово, как бы, да, прикольным подарить вот эту вот картинку. Они для себя это принимают, потому что они внутри себя, люди этих религиозных смыслов не постигают. Они мыслят подростковым сознанием, да, вот на уровне такого очень поверхностного, кичевого, так сказать, да, вот, условно говоря, там, знаете, как это на Арбате раньше продавали, сейчас, наверное, продают там эти ушанки, покрашенные там, в зеленый цвет, там, скажем, в красный цвет. Это вот типа того,
поржать.
Да. Да-да, это вот типа вот этого. А они так живут, внутренне. Поэтому многих вещей они просто не осознают. На их уровне, да, это вот, они считают, что это креативненько. Вот, на самом деле это кощунство. Но тут вот вопрос, когда мы говорим про Украину, но все-таки этого человека избрало 70 с лишним процентов людей. Это когда я говорю о людях, да, они его избрали. Для них это вполне интересно, неплохо. Сейчас некоторые из них, или потом некоторые из них начали говорить, ну вот мы думали, мы надеялись, а вот он говорил там, то все. Но это тоже, это же какой-то детский лепет, понимаете, детский лепет. То есть этот уровень вполне, по их мнению, соответствовал уровню руководителя государства. Соответственно, вот и получаете. То есть я к тому, что мы можем сколько угодно кидаться, так сказать, в это самое, в Запад, вот, и поделом ему, да. Но по большому счету все это, конечно, происходит в первую очередь по нашей собственной вине. Преимущественно, я лично считаю, так сказать, конечно, это проблема Украины, над которой совершили такой, знаете, психологический эксперимент. Все самое глупое и дурное, что было в национальном характере, так сказать, вдруг стало национальной идеологией. Ну и, конечно, наши ошибки и наши проблемы здесь сыграли очень серьезную роль.
Ну, в таком случае, понес ли кто-то ответственность за это? Но, казалось бы, такие события, за которыми, ну, раньше, ну, сразу же шли какие-то орг-выводы, по крайней мере. Ну, там рус прилетел на Красную площадь, и тут же был снят кто? Начальник, то ли вообще всех вооруженных сил, то ли всего ПВО, то ли, ну, как-то очень серьезно. Здесь же, ну, никакого движения. Я не вижу, чтобы были эти генералы престарелые как-то подвинуты или... Ну вот как это может происходить такое, что никто не несет ответственности?
Ну, то было раньше, а то сейчас ответственность в конечном итоге несет русский солдат, что называется, да, как оно во все времена и было, к сожалению. Но, видимо, это тоже, знаете, исторически горько, но неизбежно. А что касается там этих самых ситуаций, условно говоря, в голове руководства, ну, я такой информацией не владею, честно скажу. Да, мне периодически тоже начинают задавать такие вопросы, вот как будто я где-то что-то там с кем-то, ну...
Но уже человек из телевизора.
Честно скажу, да.
А человек из телевизора, он сидит рядом с Путиным. Это очевидная совершенно
вещь. Я должен сказать, что многие люди из телевизора раздувают из себя мыльные пузыри. таковыми на самом деле не являюсь. Конечно, для того, чтобы пользоваться авторитетом, надо всем рассказывать и делать вид, что ты все знаешь, со всеми, так сказать, на дружеской ноге, вот как в известном произведении, и все такое прочее. Знаете, как, помните, как у Гоголя в «Ревизоре», я очень люблю Гоголя, это вот, натурально приняли тебя за главнокомандующего, да, просто... Вот. 100 тысяч одних курьеров. Нет, это понятно, по закону жанра это понятно, вот, но я не хочу из себя, так сказать, делать такого знатока, потому что что-то я знаю, о чем-то я догадываюсь, но, в общем и целом, то есть я таких сведений не имею. Но, в общем, это однозначно, конечно, проблема системы, вне всякого сомнения. То есть я понимаю, что есть такая ситуация, что лошадей на переправе не меняют, и, возможно, есть мнение такое, что там мощная кадровая перетряска приведет к потере управляемости. То есть если технологически, да, это объяснять. Вот, но одновременно с этим есть, конечно, и явная проблема системы, которая, может быть, создавая много имитационных институтов, для мирного времени она таким образом решала проблемы. А как только, так сказать, время стало более жестким, да, вот эти все механизмы начали отказывать. Да, и они или работают плохо, или вовсе не работают. Ну, что-то работает, что-то не работает, там, по-разному, да. Поэтому какие-то проблемы приходится решать с колес. Но, опять же, я вот не обладаю всей полнотой информации, да и не стремлюсь к этому, честно. Я считаю, что никто и не обладает всей полнотой. Вот мы здесь со своего уровня видим одно, там они там со своего уровня другое, так сказать, кто-то ниже, там, третье. А вот так вот, чтобы у кого-то была там стопроцентная картинка, мне кажется, такого в жизни вообще не бывает.
Но все-таки война – это та ситуация, когда спишется многое. И можно позволить себе и рискованные перестановки, возможно, и поступки, и можно убрать неугодных или неэффективных людей. Вот здесь тоже ничего не наблюдается. Хотя ясно, что та вот даже экономическая ориентация, которой придерживалось наше правительство, это монетаризм, да, вот этот либерализм, так сказать, в экономике, опять-таки идея о том, что мы разделение труда международное, и всем было, в общем-то, это так приятно, да, вот... И НАТО, опять-таки, и Европа от Лиссабона до Владивостока. Ну что, здорово, такое масштабище, да? Можно и поработать, все бы заработали, казалось бы. И вдруг нам говорят, не надо, нам этого не надо, нам у нас другие цели, совершенно иррациональные. Мы даже мыться не будем в душе вдоволь, но чтобы насолить вот этой самой России. Итак, вот здесь как раз есть подвижки от вот этого голого монетаризма, кстати, если можно разъяснить нашим слушателям, да заодно и мне, что он предполагает, этот монетаризм, до вот партии, скажем так, производственников.
Ну, тут такая штука, да, если я так немножко больше скажу, да, вот любой кризис там или любая беда, она обозначает, в том числе выявляет проблемы, которые до этого или не выявлялись вовсе, или они так замыливались, да, и дальше у вас есть развилка. Вы их осознаете и начинаете решать, или ищете какие-то новые подходы, ну, или вы потихоньку загибаетесь под весом, так сказать, этих проблем. Поэтому, если говорить о нынешнем времени, которое, конечно, не является простым, и все-таки, так сказать, в каких-то терминах надежды, то, конечно, постепенное прозрение сознания или, так скажем, через силу признания неверности подходов, оно происходит. Оно происходит, только происходит оно не системно, очень, так сказать, эпизодически, вот, и достаточно медленно. Но, тем не менее, есть шанс на изменение каких-то вещей достаточно важных, да, и это касается не только экономики, но и там сферы информации, там культуры, образования, что-то происходит, потому что видно, что что-то задвигалось, то, что, например, там не двигалось десятилетиями, вот, вы там что-то говорили, а там оно как об стенку горох, а сейчас уперлись там в ситуацию, когда стало ясно, что, ну, даже для того, чтобы хотя бы выглядеть более-менее прилично, нельзя ничего не менять, да, и этот процесс, он как-то спонтанно очень, да, непонятно, но все равно идет, я надеюсь, что он свои там положительные результаты даст, там, да, в сфере образования, например, скажем, да, там, условно говоря, там, вот новые учебники там по истории там поступают, да, в школе, да, в сфере пропаганды, информации, там, ну, с массовой культурой пока хуже гораздо, да, но я надеюсь, что потихоньку, может быть, это будет меняться. Ну, хотя тут тоже особых-то надежд на то, что будет рай на земле, нам питать не стоит, потому что человек, он человеком остается, да, и система, так сказать, она такова, и люди в значительной степени таковы. Если говорить более узко про экономику, ну, понятно, уперлись в простую вещь, да, что вот эта модель, которая была, она на самом деле годится для иллюзий мирного времени. Вот. А для ситуации жестких вызовов она вообще совсем никак не годится. Вот. Вы просили объяснить, что такое там монетарная политика и прочее. Ну, не вижу смысла читать лекцию, скажу по-простому. Вот вы помните реформы 90-х? Вот это она и есть. Вот. По большому счету, как бы выживает каждый, как может выживать. Главное, это быстрая прибыль, все равно, как она делается. Все остальное горит синим пламенем, как бы, да, и во главе угла единственный принцип, смог ты поднять деньги там на этом или не смог. Вот, собственно, и все. А на чем поднимались деньги легче всего? На двух вещах, соответственно. Первое, это торговля сырьем, и второе, это финансовые спекуляции. Собственно говоря, вот этим в основном, как бы, все и были и заняты. Ну, и плюс там какие-то вещи, там, торговля, там, первым предметом необходимости, там, продуктами питания и так далее. Производство – это дорого, это сложно, этим надо заниматься, здесь надо готовить кадры.
Поэтому деньги длинные.
Да, никто не хотел этим заниматься и не хочет. Вот сейчас уперлись, что хотите вы или не хотите, а придется что-то делать. Да? Но здесь такая ситуация. С одной стороны, экономическая модель, о которой я вот говорю так это критически, она действительно показала свою неспособность решать стратегические проблемы, но с другой стороны, наши там тоже вот те же самые все эти экономические, так сказать, и финансовые власти говорят, а вот зато, смотрите, в режиме очень жестких санкций мы, по крайней мере, не упали на дно, там нам есть что есть, как бы, да, машина ездит, там, да, свет горит и так далее. И это тоже правда. Давайте, как бы, да, сами себе не обманывать. Например, скажем, многое то, что касалось силового нашего блока, нами романтизировалось, в том числе благодаря тому пиару, который этот силовой блок, как бы, да, раскручивал очень. И, мне кажется, сам в это поверил, да, в то, чего и не было. Там. Сначала они вложились в большой пиар, как бы, да, а потом и сами в него поверили. Вот. Мы всегда, так сказать, все патриоты, государственники, условные, там, православные, там, всегда были, там, за армию, там, за это, и верили в нее. Вот. А всех экономистов этих вот гадких, значит, всех либералов, там, мы всегда пинали, плевали в них, в их сторону. Вот. Но ситуативно произошло вот что, что силовой блок оказался неспособным выполнять эти задачи, которые это самое. Иначе бы мобилизация не потребовалась, иначе не потребовалась бы вся эта там, работа всех добровольцев и прочее, прочее. Да, а, значит, либеральные экономисты, они говорят, ну, зато, как бы, вы же не голодаете, да, свет горит, как бы, транспорт ездит. И это тоже правда. Вот, но правда здесь состоит вот в чем. Сосредоточившись на решении вот этих потребительских проблем, они действительно выстроили такие схемы, которые позволяют нам сегодня, как бы, не голодать, не мерзнуть и не умирать. Но то, что касается стратегии, да, стратегия завалена полностью. То есть я о чем? О том, что все это, конечно, есть, но это все есть, опять же, благодаря все тому же самому. Продажи сырья и покупки того, там, что там производится за рубежом. С сельским хозяйством более или менее, да, еще там немножко, так сказать, эти наши программы, они сработали, и все-таки большая часть продуктов питания, она, значит, произрастает, производится здесь у нас в стране. В отличие от 90-х нулевых, кстати говоря. И это тоже плюс. Нельзя это не признавать. Нельзя там
сказать, мозг черной краской. Но когда Патрушев вышел после известного заседания правительства, где было принято решение инвестировать в сельское хозяйство, он просто вышел и перекрестился. Ну, наконец-то, да, выполнено то, что, да, мы просили столько лет, и дали деньги, и они сработали в производстве, да, в производстве сельского, да, хозяйства. И наша национальная безопасность продовольственная, она обеспечена сейчас.
Как ну да, крути. Но вот все остальное, что в долгую, да, и это надо записать в достоинство, в том числе в достоинство нынешнего кабинета, значит, это самых министров этих, да, это так, тут опять же никуда здесь не денешься. Но в то же время долгосрочная политика, кстати, производства демонстрирует полный провал. То есть, грубо говоря, мы не делаем ничего. Легче сказать, что мы делаем, да, чем перечислить то, чего мы не делаем, а что нам надо. Потому что вся промышленная политика, на мой взгляд, да, сейчас демонстрирует то, что все эти 30 лет, она, ну, да, я очень мягко скажу, велась неправильно. Фактически это был полный провал. Потому что это была 100% ориентация на импорт. Сейчас, к вопросу о хорошем, может быть, кстати говоря, если бы быстро спецоперация прошла, этого бы и не было. Вот. Но сейчас, хочешь не хочешь, да, а приходится ставить стратегические задачи. Мы должны или вспомнить, как это делать, или научиться заново. Мы должны производить машины, станки, инструменты, оборудование, самолеты, суда
и все понимание. Остальное.
Но понимание-то есть, но дальше включаются, значит, я еще раз, кстати, заострюсь, что если бы, например, скажем, в 22-м году вот это все СВО вот так вот быстро бы, так сказать, прокрутилось, конечно, это было бы хорошо с точки зрения того, что удалось бы избежать человеческих жертв, все-таки все равно человеческая, так сказать, жизнь в этом смысле самая ценная. Но с другой стороны, тогда бы, условно, наше руководство сказало бы, вообще, тогда вообще почивало бы на лаврах и сказало бы, что ой, да все вообще замечательно. Все, ничего вообще менять не надо. Все вообще сверхзамечательно. И, кстати говоря, я думаю, что продолжился бы процесс вестернизации. России. Потому что, конечно, одним из таких пунктиков во всех этих вещах являются вот эти отношения с Западом. Я думаю, что мы сказали бы тогда, вот смотрите, вы не смогли Украину заставить Минские соглашения выполнить, а мы смогли. Давайте на этом, так сказать, основе двигаться дальше. Вот эта вот вестернизация, она так или иначе продолжилась бы. А сейчас многие вещи приходится просто вот так вот рубить, или они сами рубятся, или мы их рубим, да. Понимание того, что это нужно делать, возвращаясь к производству экономики, оно есть. Вот. Но дальше два фактора. Первое. Понимание-то есть, да только не все это хотят делать. Потому что кому-то гораздо удобнее, там, не знаю, на порядок удобнее было вот в той жизни. Это первое. И у кого-то вот эта вера, условно, в золотого тельца, как бы, и в превосходство западной цивилизации, она приобрела уже такой сектантский характер. От нее избавиться очень тяжело.
Она действительно успешна до сих пор. Вот этот тип капитализма, который мы знаем, ну, он сейчас уже не классический капитализм, там, 19-20 даже века, но все равно капиталистическая система, она действительно до сих пор эффективна.
Секунду, да. Я в данном случае говорю даже не, сейчас я к этому приду, не про тип системы, я говорю про убеждения людей, потому что в конце концов мы говорим о больших вещах, но они все состоят из конкретных людей. Я говорю про личные истории. То есть довольно большая прослойка нашего условно правящего класса, она привыкла жить по-другому. И, если честно, она вообще не в восторге от всего того, что происходит. Часть откровенно как бы уехала, часть, так сказать, откровенно отморозилась, что называется, да. А часть сохраняет свои позиции, но внутренне все равно убеждены в обратном. Это первая проблема. Вы говорите, осознают? Я говорю, да, а дальше первая проблема. А вторая проблема, даже те, кто готов работать, они, если честно, не очень понимают, как это сделать. И здесь как раз к вопросу о том, эта система капитализма, насколько она эффективна, неэффективна, и можно решать задачи. Я не готов говорить об этом в мировом масштабе, потому что понятно, что любые обобщения, они будут страдать ограниченностью. Я могу сказать только об одном, что в масштабах России, в конкретных исторических условиях тех вызовов, которые есть, эта модель не справляется с этими вызовами. Она не может решить тех задач, которые перед ней ставятся. И здесь дальше вот это системный вопрос. То есть многие из тех, кто находится там в правительстве и прочее, они осознают проблему. Они хотят ее решать, насколько я понимаю, опять же, там, у меня нет там, друзей, родственников и так далее, да. Но дальше начинается вопрос, а как решать? Одни говорят, надо решать ровно так же, как это было, вот мы до этого делали, да, то есть в системе рыночных отношений, возможно, интеграции, там, вот это, опять же, в это пресловутое мировое разделение труда. Другие говорят, нет, нужна как, больше участия государства. В итоге нужна как бы новая формула сочетания участия государства и рыночных отношений. Но эта формула пока не найдена. Пока мы видим только такие точечные проекты, которые просто вот надо в авральном режиме решать. Там, условно говоря, там, давай, нужны там, беспилотники. Там, все кинулись, там, вот, компанейщина, давай все беспилотниками заниматься. Или там, нужны, там, условно говоря, так сказать, там, больше рабочих, там, потому что надо производить там, боеприпасы, их не хватает и все такое прочее. Давай туда все кинулись. Вот, или там, вот все самолеты, нам все самолеты обрезались, скоро вот эти вот ресурсы отмотают свои, все эти Боинги и Арбасы, которые мы отжали у них. Да, на чем летать? Все, давай, так сказать, туда. Вот. Но это такие авральные проекты. А вот где системный подход, где поиск, настоящее такое историческое творчество, если хотите, где поиск другой модели, он, на мой взгляд, так спонтанно формируется, но я этой модели пока не вижу. Но я надеюсь, что те стимулы, которые вот есть, они к ней придут. То есть, грубо говоря, в наших условиях мы видим, что, когда говорят, вот, а в Америке так, а в Европе так. Может быть, в Америке и так, и в Европе так, а в Китае вот так. А у нас должно быть так, как будет работать у нас. Вот та система, которая, как казалось бы, там, она решила вопросы еды, так сказать, одежды и всего остального там, в 90-е, нулевые, там, 10-е, но она не решает проблемы стратегического развития производства. Вот она не может их решить, и все. Просто не может. Она провалилась полностью. То есть надо найти что-то новое. Что-то новое надо искать. Вот этого нового пока нет. То есть где-то пропорция участия государства, опять же, государство может по-разному участвовать. Да, пока оно тоже участвует, но оно участвует в рамках тех же самых либеральных рыночных механизмов. То есть кредиты, субсидии там, и все остальное, да, частным предпринимателям. А может по-другому участвовать, как это было, там, условно говоря, в советское время, или даже в досоветское время, там, государственные заводы, государственные, так сказать, предприятия и так далее. Вот где найти вот эту пропорцию, да? Я думаю, что ее очень важно найти. Потому что за какие-то вещи никакой частный предприниматель не возьмется ни за какие субсидии. Оно ему не надо вообще. Вот оно ему зачем. За какие-то вещи может сделать только государство. А какие-то вещи действительно, наверное, может делать неплохо и акционерное общество, и частный бизнес, там, и все остальное. То есть вот надо найти вот эту модель. Но, по крайней мере, вот эта ситуация дала там сильнейшего пинка под зад, так сказать, для того, чтобы начать искать и что-то делать.
Но есть кому думать, по крайней мере. Есть мозги, привлекает ли каких-то молодых людей. Власть интегрирует ли в себя новые... Я смотрю, более, что вот кого Путин назначает новых губернаторов, но внешне это все производит очень благоприятное впечатление. Это молодые толковые люди, которые как-то внятно говорят, у них чистые лица, я не знаю, какие там уж души, это не заглянешь. Его назначают губернатором. Да, он через какое-то время начинает коллекционировать бриллиантовые ручки. Что у него там в мозгах происходит, непонятно.
Я думаю, души у них примерно такие же, как у всех, честно говоря. Средней паршивости, как у всех у нас, да, за редким исключением. Но тут вот такая штука. Молодость сама по себе не означает ничего. Ничего. Этот фетиш молодости, он такой тоже, знаете, немножко придуманный, за уши притянутый. Потому что вопрос в том, вот он молодой, хорошо. А в какой среде он формировался? На каких ценностях? В какой системе он делал карьеру? Как он ее делал? От этого будет зависеть то, как он будет относиться ко всему остальному. Поэтому сама по себе молодость не значит ровным счетом ничего. Более того, мне кажется, даже те люди, которые, ну, скажем, не помнят других практик, да, скажем там, не помнят даже того же советского времени, при всех его минусах, да, и плюсах, вот, потому что у него было и то, и другое, вне всякого сомнения, их опыт, он, скажем так, недостаточно богат. То есть, конечно, вот это вот рекрутирование новых людей, рекрутирование свежих мозгов, оно происходит. И поэтому в этом направлении ведется работа. Но, опять же, я говорю, есть две проблемы. Первая, а как они сформировались, эти новые ребята, как они смогут вообще осознать эту действительность? Они еще понимают, зачем это, для чего и так далее, и так далее. Что у них действительно в душе, как вы правильно заметили. И второе, как бы, да, ведь многие эти процессы все равно до сих пор имеют имитационный характер. Почему? Потому что, ну, кто-то и не хочет выходить в реальные смыслы из тех, кто, я имею в виду, чиновников, там, всяких разных там, руководителей, а кто-то не знает как. Надо же тоже понять, что, знаете, вот многие ведь настолько разучились быть суверенными, настолько не понимают каких-то вот глубинных смыслов, или наоборот находятся в какой-то самоуверенности абсолютной, что они и хотят что-то хорошее сделать, а и не получается. Это как тот же Черномырдин говорил, какую партию не строим, получается КПСС. Или там более добрая шутка, там мы что не делаем, все получается автомат Калашникова, да, но это хорошо еще, если он получается, да. А вот плохо вот что, люди настолько, там условно говоря, которые этими вещами занимаются, настолько уже выросли внутри этих имитационных механизмов, что они даже абсолютно искренне считают, считаешь, что они делают что-то хорошее, все равно плодят имитацию. Ну, условно говоря, там, значит, собираем, типа, какую-нибудь творческую молодежь, да, и эта творческая молодежь начинает там кривляться ровно так же, как это происходит, значит, в каком-нибудь там Голливуде, только с российским флагом. И все. То есть, и что? Это шило на мыло, по большому счету. То есть, если нет внутреннего содержания другого, внутренних смыслов, вот, а просто, как бы, да, кому-то там кто-то за деньги помахал российским флагом, это и означает имитацию. Это означает, что на каком-то моменте вот они, да, начнут или коллекционировать бриллиантовые ручки, вот, или, значит, плюнут на всем в лицо, как бы, и уедут в какую-нибудь очередную Испанию. Как это случилось с большим количеством, между прочим, тех, кого вроде бы наша власть там пригревала, грела. И вот грянул, значит, сначала 14-й, а потом 22-й год, и многие из тех, кто там исправно ходил в администрацию президента за указаниями, как бы, и деньгами, вот, взял и свалил очень быстро.
Действительно многие?
Да, многие, конечно. Ну, а что там? Конечно, многие. Ну, во-первых, среди тех, кто свалил, есть просто государственные чиновники очень высокого класса. Или это в недавнем прошлом. Ну, символично Чубайс, да, например. Он же очень высокую должность занимал. У него был максимальный допуск там, да, гостайне там, и всему остальному. Где он теперь? Оформляет израильский паспорт на другое имя. Вот. Большое количество этих артистов, да, они же все ходили, гранты получали у государства. Вот, и, значит, с ними, так сказать, заигрывали.
Большое а нам, количество... кстати, до сих пор ничего не дают.
Ну, вам не дают, конечно. Вы же не ходите и не клянетесь в верности, правильно? Как бы. Ну, вернее, я думаю, что вы, может быть, готовы поклясться.
Нет, мы искренне родине, отечеству и церкви, мы и честности какой-то. Мы клянемся, безусловно.
Да, вот это не сильно нужно. Вот это не сильно нужно. Нужно встраивание в схему, нужна, так сказать, личная лояльность, нужна готовность выполнять команды. Вот это нужно. Вот. И еще нужно, чтобы на вас лежала папка с компроматом. Вот, потому что, чтобы вы были управляемы. Вот. Ну, то есть, это просто такая система, она как бы, ну, в принципе, здесь, опять же, если говорить честно, я думаю, что так это работает во всем мире. То есть, вот мир, он такой, это надо понимать. Соответственно, и здесь многие эти механизмы вот именно так были воспроизведены. Я просто тому, что многие из тех, кто искренне хотят нанести пользу и причинить добро, они не знают, как это сделать по-другому. Просто не знают, да. Там многие, условно говоря, какие-нибудь наши там музыканты, такие патриотически настроенные, поддерживающие СВО. Ну, вот они им говорят, давай что-нибудь такое национальное, что-нибудь такое. Но он играет то же самое, только там другие слова поставили. Не потому, что он плохой, он не знает, как по-другому. Вторичность. Это называется очень глубокая потеря внутренней суверенности и вторичность, которая от комплекса неполноценности, который в нас довольно долго развивали. Комплекс неполноценности лишает вас творческих сил. Не креативности, не креатив ФФ с тремя Ф на конце, да, а настоящего творчества. Творчество настоящее требует того, чтобы человек был настоящий внутренний, и чтобы у него, ну, хоть что-то, так сказать, там действительно было такое, так сказать, ну, истинное. А многие просто настолько утонули в этих схемах, в схематозах, как говорят, да, интригах, там, раздувании там, себя или каких-то вот этих вот бесконечных лабиринтах, что они и хотят уже что-то сделать, но по-другому не умеют. Есть такая проблема.
Ну вот яркой звездой засветился сейчас шаман, собирающий не то что стадионы, площади уже народа там вокруг него. Молодежи он очень нравится. Тексты у него, он талантливый парень, безусловно, великолепный голос. А вот, мне кажется, это вот одно из таких первых. Во всяком случае, видели, как патриотично, искренне патриотично реагирует молодежь на него.
Ну, да, я тут конкретные имена обсуждать, честно говоря, не хочу, потому что я-то скорее говорю даже не столько про артистов, сколько про людей там из политической сферы, потому что мне это как бы ближе, а вот по профессии, не по душе, а по профессии. Да, появляются, вот этот парень, не знаю, главное, чтобы он тоже, как бы у него мозги, это крышу не снесло, потому что такие вот эти вот, знаете, вот это почитание, оно быстро сносит крышу, и человек начинает внутренне портиться. Ну, тогда у него есть пару таких заводных песен, ну и молодежи нравится. Вообще, молодежь, которая довольно долго подсаживали, вот опять же, вот на эту несуверенность, на самом деле, она все равно тоже ищет чего-то настоящего. Что-то настоящего, там, смогут ли эти ребята, там, тот же вот этот парень, которого вы упомянули, там, на этой волне, ну, грубо говоря, смогут ли они не соврать сами себе и остальным, ну, посмотрим. Тут разные встречаются подводные камни на этом пути, надеюсь, что смогут. Ну, хотя одного человека мало, понимаете, этого мало. Вот все равно не хватает такой большой волны, которая местами тоже гасится, потому что надо же понять, что если там все само так будет развиваться свободно, то а кто же будет это контролировать? Вот, и становится уже немножко страшно так, да, поэтому давайте-ка мы вот этих вот не пустим, вот тем вот не дадим, как бы этих немножко прикрутим и так далее, и так далее. Но если что-то он вырвался, там, да, уже, понятно, его обратно затолкать сложнее, что называется. Вот так вот. Потому что у нас долго все пытались, значит, работать, как говорили, с гражданским обществом, вот, но я и раньше говорил, сейчас говорю, на самом деле гражданское общество, оно есть, но оно в основном какое-то жестко-патриотически настроенное. Вот. А как раз такое гражданское общество пугает многих тем, кто этим пытается управлять. Вот. А им нужно другое гражданское общество, чтобы оно было совсем не патриотичным, потому что все это либеральное студенчество или что-то, потому что на самом деле им легче управлять.
Ну, Греф проговорился как-то на одном форуме, публично причем. Ему начали говорить о том, что вот это образование, которое основано на просто компетенциях элементарных таких, что вот надо научить человека зубилом владеть, и все, ему больше и не нужно.
Да, такое. Нет, надо научить человека кредиты брать.
А, вот или кредиты брать, да. Вот это вот и хорошо. А вот широко мыслить, большую науку, перспективы человечества, так сказать, это, в общем-то, и тут он как-то так совершенно искренне удивился и говорит... А как же такими управлять?
Да. Но вот, к сожалению, такое мышление, вот это, а как же такими управлять, оно присуще большому количеству представителей нашей элиты, в том числе тех, которые занимают, так сказать, какие-то посты, там, да, места в кабинетах. Вот я говорю, они, может быть, и хотят, да не знают, как уже, да, не могут. Или внутренне настолько боятся, что там что-то, что такое выйдет из-под контроля, вот, что они начинают убеждать себя, что вот такие схемы управления, это является вещи оптимальные, что это делается во благо. Где-то это действительно во благо, чтобы не расшатать, не раскачать, так сказать, чтобы все это вообще не рухнуло, да. А где-то это совсем не во благо, потому что, ну, фальшивка, она все равно, как бы, ну, рано или поздно ее раскусывают, во-первых, а во-вторых, она рано или поздно в кризисной, критической ситуации даст сбой. Вот там, где она вам будет очень надо, чтобы это сработало, оно не сработает. Это, я говорю, как вот со многими из тех, кого все прикармливали всякие разные там депутаты, общественные деятели там и прочее, прочее. Их все прикармливали, они в нужный момент взяли и в лучшем случае сбежали, а еще и в худшем еще и гадят там это из-за кордона. Вот, а ведь там с ними говорили, они получали деньги там, да. Вот. Да, ну, даже всем известная либеральная радиостанция, которая там много десятков лет жила на государственные фактически деньги, да. Зачем она жила на государственные деньги?
Вот зачем?
Ну зачем? А вот потому что, на самом деле, такое гражданское общество гораздо удобнее. Это меньшинство, это всем очевидно, оно управляемое, вот, и главное, что оно готово играть в схематозы всякие разные, в игры. Но в итоге пришлось их грохнуть, потому что стало ясно, что в критической ситуации позволить этому существовать, ну, просто невозможно. Просто невозможно. И так вот с такими штуками всегда, так сказать, происходит.
А что такое вот эти пресловутые офшоры? Они имеют какую-то экономическую пользу, ну, по крайней мере, дают реальную свободу бизнесменам, потому что государство уже иногда бывает больно сильно руководит бизнесом, пытается, так сказать, им навязывать или ограничить всех такими немеренными налогами, а тут как свободно деньгами можно распоряжаться. Или это, ну, тоже очевидное зло, просто вывод наших капиталов, заработанных вот нами всеми, да, за границу?
Не, ну, вы меня тоже спрашиваете как экономист, я экономистом не являюсь. Это тоже к вопросу о мыльных пузырях, да, вот он нам сейчас про все расскажет. Я не экономист, но курс экономики в университете я слышал, там какой-то опыт у меня есть, но я, в общем, не экономист, поэтому не готов поставить однозначный диагноз, потому что тоже вот задавая эти вопросы разным людям из бизнеса, я слышал самые разные ответы. Одни говорили вот ровно то, что... Я думаю, что и вы такие же ответы слышали. Одни говорили, что это нужно для того же развития производства, потому что как бы это выводится, потом опять заводится, и это, ну, дает возможность там развивать производство, да. А вот насколько это искренне? Ну, не только производство, да, я не знаю. А, конечно, в первую очередь офшоры – это способ вывода денег из страны. В первую очередь. То есть кто-то, наверное, может их использовать во благо, но в основном, конечно, раньше, по крайней мере, однозначно это был способ вывода денег из страны. Хотя сейчас пошла новая тема, и говорят, что вот через офшоры удается обходить часть санкций, или частично обходить санкции, которые там на нас западники наложили. Какова здесь пропорция? Не берусь сказать, но я лично склонен считать, что все-таки зла от этого больше, чем добра. То есть понятно, что как и любой инструмент, там молоток, который можно там голову пробить, а можно дом построить, офшор тоже является инструментом, который может и пользу принести, и нанести вред. Но если там, значит, скажем, суммировать опыт 30 постсоветских лет и спросить, вот за эти 30 лет офшоры чего бы принесли, больше пользы или вреда? Ну, конечно, вреда. Однозначно вреда, потому что через них выводилось огромное количество денег, хотя сейчас они тоже продолжают выводиться, вроде бы там и здесь перекрыли, и там перекрыли. Выводится через финансовые спекуляции, через биржевые игры, там, через всякие такие
Но штуки. Когда Абрамович строит, ну, совершенно избыточно гигантскую яхту, просто это какая-то уже не детская, не подростковая мышление, потому что, ну, зачем это? Как говорят наши друзья, там у них много таких чудных словцов, да, на украинском языке. Навищо? Навищо это тебе-то, да? Мало того, что на яхте обычно проводит любой человек, даже на большой или маленькой, все на Волге здесь, проводит, ну, 2-3 недели в году максимум покупать для этого...
Да так, даже меньше, я думаю.
Даже меньше, нет времени на это, отпуска не хватает. Это первое. Во-вторых, Путин же говорил неоднократно, ребята, ну, куда вы будете? У вас же деньги отнимут и там. Да еще похлеще, чем мы здесь у вас отнимаем хотя бы какими-то налогами, которые идут в казну. В Лондоне говорят, да вообще русских не надо, с русской фамилией, как сказать, с какими-то корнями. Покажите источники этих денег. А если даже источников не надо, то вообще просто русские заведомо преступники. И отнимают эту элитную недвижимость, которую все хотели досидеть в замках, которые не их предки строили, не их родственники их обустраивали, но им очень нравится вот так же, вот там хотя бы пожить, как в гостинице какое-то время.
Ну, это уже немножко прошлогодний снег, как раз к вопросу о хорошем. Я думаю, что вот эти истории закончились. Да, эти истории закончились. Те, кто успел что-то там ухватить и зафиксировать, тот ухватил, зафиксировал. Вот, а дальше уже все-таки начинается другая эпоха. Не такая гламурная, да. А что касается о том, зачем им это все, ну, это опять происходит от того, что и мы не свободные от вот этих вот иллюзий, значит, нынешнего времени, что, грубо говоря, деньги и успех – это эквивалент ума. Или духовной зрелости. Вот я лично считаю, что для того, чтобы поднять большие деньги, вообще совершенно не обязательно быть сильным умным человеком. Вот. Да, можно быть хитрым, изворотливым, да, опытным, там, да, ну, можно быть и умным, но вовсе это не обязательно. А уж совсем это не означает духовную зрелость. Вот вообще совсем не означает. Даже близко не означает. Поэтому вы сейчас вспомнили каких-то уже персонажей, там, которые на самом деле формировались как личности вот уже достаточно давно. И они, когда они формировались, насколько я понимаю, да, они вот как зафиксировались вот на том полуподростковом уровне сознания, так они на нем и остались. Вот, то есть, выйдя из позднего Советского Союза, не имея никаких идеалов, кроме, так сказать, идеала Золотого Тельца, они ему всю жизнь и посвятили. Вот, поэтому, значит, символом успеха является все то, что касается, значит, имущества, там, размеры яхт, домов и всего остального, да. Символом ума то же самое, символом славы все то же самое. Поэтому здесь простейшие человеческие страстишки. Просто мы живем в эпоху, когда вот в нашей стране они там раздулись до каких-то гигантских размеров. Сейчас сдуваются они. Потому что действительно всем это просто смешно, неинтересно и глупо. Все эти яхты, это все, я говорю, это все какая-то уже ушедшая натура. Но вот проблема в том, что, конечно, они были, вот их личное такое целеполагание, оно тоже в том числе стало частью той системы, которая сегодня дала сбой, например, с точки зрения производства. Да? Потому что кому это нужна была яхта? Если бы ты сегодня там построил, условно говоря, завод, который производил бы там беспилотные летательные аппараты или там еще что-нибудь в этом роде, вот тебе было почет и слава. А яхта твоя, да, действительно, у тебя ее отберут и прочее. Но это вот, это все история про поклонение идолам, не створи себе кумира, а там простейшее поклонение золотому тельцу. И любое поклонение идолам делает человека слепым. Поэтому они слепо как бы, да, верили в то, что здесь все плохо, там все хорошо, что там у них все будет цело. А сегодня пришел момент истины, да, разочарования. Как бы, да, ну, не разочарование даже, а вот момент правды. Оказалось, что, во-первых, никто вас не берет ни в какую мировую элиту. А они тоже думали, что это их сделает причастным к некой мировой элите. Очень хочется славы, значительности, да. Это первое. Второе, как бы, да, эти деньги не решают всех ваших проблем. А третье, у вас их просто могут отобрать. То, во что вы так верите, как якобы в универсальный эквивалент вообще всего, включая душу, да, и вам кажется, что это ваша сила. В какой-то момент действительно это ваша сила, но это и ваша слабость, потому что у вас это можно отобрать. Вот, условно говоря, веру в душе, вот ее оттуда не вынешь. Да, как не относиться к Льву Толстому, но вот это вот прозрение Пьера Безухова во французском плену, когда он говорит, вот это все это мое, как бы, вот это вот небо, это звезды, вот все это, и все это во мне, как бы, да, и они душу мою бессмертную в плен взяли, да, ее не отберешь. Можно заставить человека что-то говорить, можно запугать его, можно заставить его что-то делать, но вы никогда не узнаете, что у него в душе, и никогда не сможете у него это отобрать. А вот такие вещи, как яхты, дома, машины, деньги, если вы верите в это как в Господа Бога, ну, вас ждет разочарование, потому что это, вот это отобрать легче всего. Более того, через это управлять легче всего.
Вы впервые в Греции были?
Я никогда не был. В Греции вообще никогда не был.
Это моя любимая страна, но это не важно. Просто этот город, часть Афины является, чем он знаменательный. Ну, это главный и военный порт, и торговый порт греческий. И там вот символ вот того, о чем мы сегодня с вами говорим. Стоит яхта Анасиса. Это... такое поучительное зрелище, гигантское, по тем временам вообще какая-то, вот типа Абрамовича, что-то такое немеренное. И она какая-то вся, издали еще смотришь, ну, близи-то до сих пор не пускают. Хотя я не знаю, есть ли она или уж что-то. И она никому не нужна, главное. Ее не на что использовать, и некому купить. Она устарела всюду, и всякое, и как говорят, морально устарела даже. Но вот человек построил вот такой вот, чтобы на ней прокатиться, там, опять-таки, сколько лет-то она у него была, пока он сам не умер, ему нужна была эта слава, он купил себе самую знаменитую певицу мира, да, или там жену президента Соединенных Штатов, какие-то, и что все умерли, ничего не осталось, и стоит эта несчастная яхта как символ вот этой тщетности ваших всех денег. Заканчивая нашу программу, буквально в двух словах, вы хотел бы, чтобы оценили это. Обама как-то сказал, что вот он порвал экономику России в клочья. Но мы так как-то посмотрели, тогда ухмыльнулись, тогда еще не было таких мощных санкций и всего прочего. Ну, как какие клочья, может, какой-то пиар сплошной. А вот сейчас Байден действительно рвет нас в клочья, и, в общем, мы трещим, это видно. Но все-таки меня поразило, что нашему правительству, я думаю, все-таки это в результате громадных усилий и бессонных ночей, они там вообще, по-моему, не спят, все правительство, им удалось переориентировать эту экономику вдруг, буквально там в одночасье по историческим экономическим меркам, и нефть повернулась в другую сторону, и газ в другую сторону, и электричество пошло в другую сторону, я имею в виду Китай и Индию, да, и, в общем-то, есть поступление в этом смысле валютное, за которое можно, правда, положить... Тут же схема, которая...
С очень большой скидкой. Вот, и с потерей в доходах, конечно.
Ну, хоть что-то. Потому что мы не провалились полностью. Все-таки бюджет выполняется, пенсии платятся. А это же люди у нас настолько избалованы, что они не могут себе представить, что их могут не платить.
Ну, их совсем недавно не платили. Ну, вот видите, по историческим меркам совсем
недавно. А уже забыли об этом совсем, что может у страны быть и такая ситуация, и что мы тогда будем делать? Ну, вместе с тем, вот видите, как удалось, и слава богу, мне очень льстит, что все-таки в правительстве нашлись люди, которые, ну, такие мощные могли движения сделать и удержать страну от полной гибели. Вот эта ориентация на Китай, то есть на Восток вообще, как вы считаете, или, а тем более еще новая такая ориентация на Черный континент, на Африку, это, правда, тема отдельно большущей передачи, наверное, большого разговора. Насколько это правильная ориентация?
Ну, я сначала сначала замечу, что, на мой взгляд, порвать экономику России, Россию в клочья вообще невозможно. Вот я в этом смысле верю, так сказать, в вечную Россию. Да, можно нанести ущерб, можно доставить проблемы, но это все, конечно, чистый пиар, пропаганда, все эти вот там высказывания Байдена, Обамы и так далее. Да. По поводу нашего правительства я уже сказал, потому что тут такая ситуация противоречивая. С одной стороны, да, как бы, да, они смогли удержать, и, несомненно, здесь есть и заслуга Мишустина лично, тут вопросов нет, и того, что он там, каких-то преобразований, которые он там в правительстве сделал. С другой стороны, опять же, вот эти стратегические вещи, как их решать, пока все довольно сложно это идет. Отсюда и ориентации там на Китай, на все остальное и так далее. Потому что пока все это решается за счет закупки импорта, все равно, да, в значительной степени. Вот, но, что касается каких-то стратегических ориентаций, давайте эти вещи разделим. Первое, главной целью должно быть. Как оно там будет или как оно есть, я не знаю. Я там говорю, как, на мой взгляд, должно быть. Главной целью должно быть налаживание здесь, в стране, производства максимально возможного количества, так сказать, продукции, которая нам нужна. Вот. Что-то, может быть, нельзя делать самостоятельно совсем, или там что-то придется делать там, в кооперации с кем-то. Но это должно быть стратегической целью. Не полная замкнутость, это невозможно, но стратегической целью должно быть производство здесь, у нас, в стране, в первую очередь. Почему? Потому что вот нынешняя ситуация показала, если это находится там, то вам в одночасье могут это обрезать, просто вообще не объясняя причин, или причины придумают. Да, и в этом смысле наделять какими-то качествами особенными там китайцев или еще кого-то бессмысленно. Это значит залезать еще раз в подобный капкан. Сегодня Китай такой, завтра будет другой, там неизвестно, да. То есть вот это приоритетная цель, это первое. И поэтому даже от импортной зависимости от Китая, от всех остальных тоже надо уходить постепенно, по крайней мере, насколько это возможно. А второе, надо ли развивать связи с этими странами, с третьим миром, да, как называется, Африка, Азия, Латинская Америка, Китай. Да, конечно, надо, вне всякого сомнения. Мы бы и с Западом продолжали бы развивать отношения, но Запад взял совершенно однозначный курс на изоляцию. Ну и может оно и к лучшему, мы, по крайней мере, здоровее станем с точки зрения, там, не знаю, нравственные, там, информационные, там, культурные и так далее, и так далее. Надо ли развивать? Да, конечно, надо. Вне всякого сомнения, я думаю, что правильно. Жаль, что мы раньше этим не занимались. Вот так вот.
Потерянные годы, даже десятилетия. Это, конечно, очень жалко, тем более, что многие, и вы, в частности, говорили об этом и предупреждали, но не всегда слушали. Сейчас будем надеяться, что слушают. Вот, кстати, вот как по реакции там сверху. Они вас слушают?
Нет, нет, конечно.
Ну как, ну совсем
нет,
что ли?
Нет, совсем никто никого не слушает. У меня такое впечатление иногда, что некоторые пребывают все в таком же состоянии, как мы пребывали. У некоторых, так сказать, некий культурный шок, так сказать, да, по этому поводу. Там, они понимают, что надо что-то делать, но не знают, что. А другие уверены, как обычно, в том, что они сами все знают. Вот им никто не нужен, вот так окуклились там в свое это самое. Поэтому, мне кажется, сейчас такая тоже странная вещь. Да, а еще, знаете, есть такой эффект, есть эффект такой вот обиды. Вот так как вы правильно сказали, мы вот говорили, а раньше просто от этого отмахивались, как от назойливых мух, вот, а теперь мы вдруг оказались правы. Ну, тогда тем более не будем вас слушать. Вообще нет у вас на этой земле, как бы, да. Мы самые умные, а все, что вы говорили, мы теперь, так сказать, присвоим себе и будем говорить, что мы сами до этого додумались. Вот, но если честно, да, может быть, это тщеславие немножко, так сказать, царапает, но если честно, если от этого будет польза, да пусть будет так, господи. Пусть они там все там понавешивают друг другу все ордена, медали, как бы, на спину там и все, там, и лента через плечо и все остальное. Лишь бы, в конце концов, был успех.
Ну что ж, на этом мы и закончим. От нас такая идейная, по крайней мере, медаль и лента вот, за ваши труды, за ваш замечательный рассказ, кстати, сегодня, который мне, ну, очень поучительный был. Меня, кстати, еще, конечно же, еще меньше слушают, безусловно. Хотя радио Радонеж, у него есть свои слушатели и компетентные, и даже те, кто принимает решения. А, во всяком случае, это тот самый народ, который создает общественное мнение, а оно влияет. Итак, сегодня Сергей Александрович Михеев был у нас в гостях со своим обзором всего того, что происходит в мире. Спасибо. Мир стал, по крайней мере, для нас яснее.
Спасибо вам.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.